Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Сегодня мы с вами будем говорить о патриархе Филарете и смутном времени, о начале династии Романовых. Но вначале, прежде чем мы обратимся к исторической части передачи, я хотел бы сделать несколько объявлений. Во-первых, хочу от всей души поблагодарить тех радиослушателей, которые, откликнулись на наши передачи, написали свои отзывы на сайте «Радио Радонеж». Это Максим Медоваров, Сергей Коножев, Илья Быстринкин, Дмитрий Лобанов, Николай, Фатиня и другие радиослушатели. Ваши отзывы и поддержка для меня очень важны. Спаси вас, Христос. Ну и во-вторых, меня периодически спрашивают, где можно почитать, посмотреть, послушать вот наши передачи в записи, какие-то другие мои статьи, телевизионные программы, посвященные русской и мировой истории, в которых я принимаю участие. Поэтому я хочу дать некоторые способы для этого. Во-первых, все наши прямые эфиры на Радонеже вы можете послушать в записи, зайдя на сайт radonej.ru. Причем буква Ж передается посредством латинских Z и H, radonej.ru. Там нужно перейти на страничку радио и выбрать в календаре любой четверг, начиная с апреля этого года. С 19 часов вы можете послушать нашу программу. Уже порядка 30 исторических телепрограмм мы сделали на первом историческом канале 365 дней ТВ. Некоторые из них вы также можете посмотреть в интернете, в записи на сайте Red Media TV. В одно слово, .ru, redmediatv.ru. Нужно выбрать раздел «История», затем одну из двух исторических таких программ, в которых я принимаю участие, «Час истины» или «Киноистория». Также назову некоторые сайты в интернете. Многие десятки статей уже опубликованы русской народной линией. Я знаю, что многие радиослушатели, слушатели «Радио Радонеж» читают русскую народную линию, очень ее любят, радуются за то, что недавно было прекращено уголовное дело против руководителя русской народной линии, с чем мы также поздравляем Анатолия Степанова, отца Александра Шумского и других сотрудников русской народной линии. Так вот, на сайте ruskline.ru вы также можете прочитать многие мои статьи. Также на сайте образовательного портала «Слово» Портал-слово.ру. Портал-слово.ру. Сейчас активно публикуются некоторые мои исторические работы, посвященные потомкам Захарии Чета, Годуновым, Сабуровым. Вот в одной из последних передач мне как раз в прямом эфире задавали вопрос о наших государях. Вот то, что касается последних Рюриковичей, касается Бориса Годунова, читайте на сайте Сретенского монастыря православие.ру. На всех этих трех сайтах есть поиск. Набираете просто мою фамилию, Емельянов Лукьянчиков, и выйдут соответствующие работы. Ну, также анонсы своих статей, программ, в том числе вот программ на Радио Радонеж, то есть вы можете заранее знать, какие будут у нас гости, какие будут темы, я размещаю в интернете, в социальных сетях. Кто пользуется, это очень удобно. Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, везде я представлен под своим реальным именем Максим Емельянов Лукьянчиков. Вы также можете читать два моих живых журнала, так называемых, то есть интернет-дневника. Один дневник звучит следующим образом, его название. Цивилизации, во множественном числе, цивилизации, .lifejournal.com. Этот журнал, дневник, он посвящен России, русской истории. Другой дневник, max-raduga.com. www.lifejournal.com посвящен уже моим путешествиям по планете, в первую очередь по Африке. Есть у меня такое увлечение и даже уже профессия, можно сказать. Во всех этих социальных сетях и дневниках я публикую анонсы не только на статьи, но и к своим выступлениям на радио и телевидении. Иногда также анонсы публичных лекций, которые читаю в Москве, вот на философском факультете МГУ, в различных клубах, куда приглашают, и по России, и по путешествиям. Читаю и анонсы этих лекций на Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках всегда вывешиваю. А, например, на том же Фейсбуке я часто выкладываю фотографии, которые мы делаем после прямого эфира с гостями радио «Радонеж», то есть того, собственно, прямого эфира, в котором мы сейчас находимся. И, кроме того, я надеюсь, скоро заработает мой персональный сайт, личный сайт, адрес которого я сообщу дополнительно. Ну и, пожалуй, такое еще оперативное средство связи, опять-таки, для тех, кто пользуется интернетом, я могу сказать свою электронную почту. То есть при желании вы можете задать мне вопросы или прокомментировать наш эфир не только в прямом эфире, не только на сайте в интернете, во всех вот этих вот ресурсах, которые я упомянул, но и по электронной почте. Она звучит следующим образом. 3cveta@gmail.com. Давайте по порядку. В начале цифра 3, потом CVETA. Получается 3cveta@gmail.com. То есть почта расположена на Гугле. Ну вот, собственно, все, что я хотел в рамках как бы объявлений сказать перед нашей сегодняшней беседой, перед темой нашей сегодняшней беседы, которую я посвятил патриарху Филарету, Федору Никитичу Романову. Уж сколько лет прошло со второй половины 16 века, 17 века, то есть времени жизни патриарха Филарета, а мы до сих пор не знаем точных ответов на многие вопросы, связанные с его жизнью, с жизнью России, со смутным временем. Собственно говоря, было три ключевых дела, от понимания которых зависит понимание вообще всей дальнейшей истории России. Три дела вот того периода, рубежа 16-17 века. Это смерть царевича Дмитрия Угличского в правлении святого государя Федора Ивановича. Это дело по обвинению рода Романовых в отравлении государя Бориса Годунова. И это загадочная, очень загадочная личность Лжедмитрия I. От ответов на эти вопросы зависит наше с вами отношение к династиям, ко всем вот трем основным династиям, которые правили в России. Рюриковичам, Годуновым и Романовым. Собственно, помимо них только уже Галштейн-Готорп, родственники Романовых. Это фундаментальные совершенно вопросы. И со всеми этими вопросами тесно связан будущий патриарх Филарет в миру Федор Никитич Романов. Я сразу скажу, что тема больная, тема скользкая, тема, которую боятся поднимать многие, тем более в преддверии, наверное, 400-летнего юбилея династии Романовых. Но мы постараемся быть объективными, то есть, как говорится, не лить воду ни на чью чашу, ни за, ни против, ни про, ни контра, а говорить о том, как было на самом деле. Вот в переписке известных двух историков XIX века, графа Сергея Дмитриевича Шереметьева и историка Бестужева Рюмина, Федор Никитич Романов назван ни много ни мало главным интриганом смутного времени. Надо сказать, что я совершенно согласен с этим определением. Вы можете возразить, как же можно говорить такое о патриархе? Ну, дело в том, что патриархом он был только последние 14 лет своей жизни. А ведь перед этим были 64 года насыщенной жизни. Итак, давайте по порядку. Вот я сейчас буду делиться с вами какими-то интересными наработками, деталями биографии, выводами, которыми из них можно сделать Федора Никитича Романова. Но вы не забывайте о том, что мы в прямом эфире, и мне будет приятно, если вы не только будете слушать, но и задавать вопросы, конечно, по теме. По телефону 959-59-39, 8-495-959-59-39. Федор Никитич Романов родился приблизительно в 1554 году, точно неизвестно. То есть он был ровесником царя Бориса Годунова. Однако служба у него была гораздо менее блистательной, чем у последнего. И во взрослую жизнь он вступил уже в правление Федора Ивановича, последнего Рюриковича. Известно, что Федор Романов был красив и статен, ухаживал за собой, имел очень хороший вкус. Даже была такая поговорка: «Вы теперь одеты, как Федор Никитич». То есть вот при русском дворе ходила такая поговорка. То есть очень хорошо, со вкусом одеты. В любви к ловчим соколам, собакам Федор Никитич опережал многих. Он очень интересовался Западом. Говорили даже, что брил бороду, хотя, скорее всего, как и Борис Годунов и Федор Иванович, стриг, а не брил. Это большая разница. Вы знаете, что по Стоглавому собору 1551 года православным людям было запрещено вообще сбривать бороду. Поэтому по парсунам, то есть прижизненным изображениям, или вскоре после смерти Федора Ивановича, сделанным его изображением, мы знаем о том, что Федора Ивановича, государя, была борода просто коротенькая, так аккуратно подстриженная, но ни в коем случае не бритая. Это считалось смертным грехом. Интерес Федора, ну вот я думаю, что Романов, хотя и говорили, что брил бороду, видимо, тоже стриг все-таки. Интерес Федора Романова, Федора Никитича к Западу выразился, в частности, в таких двух интересных фактах. В том, что он просил у английского дипломата, по совместительству разведчика Джерома Гарсея, написать для него латинскую грамматику. Ну, что тот исполнил по мере сил, как смог, славянскими буквами. А потом уже сам Федор Никитич перевел протестантский служебник, который сейчас хранится в Хельсинки, Финляндии. Это, конечно, удивительное дело было для русского человека, потому что Россия XVI века была самодостаточной. То есть люди жили своей верой, своими государственными, культурными, национальными интересами. И они, конечно, не замыкались, интересовались другими национальностями, другими верами. Но таких вот каких-то крупных примеров, как вот чтобы представитель аристократического рода взял да перевел протестантский служебник, то есть для нас еретический, безусловно, таких других примеров до Романова не было. Ну, Федор Никитич впервые был отмечен в официальных государевых разрядах при царе Федоре Ивановиче в 1585 году как участник приема во дворце литовского посла, приема во дворце, в московском дворце, литовского посла Льва Сапеги. Федор Романов стал боярином и наместником нижегородским. Это произошло в 1586 году. В Ругадивском походе 89 года, то есть походе на Нарву, Федор Романов был вторым воеводой в царском полку. Первым был Борис Годунов. То есть таким образом были отмечены два царских родственника, Годунова и Романова. Однако в боярском списке 88-89 годов Федор Романов уже пятый по чести, то есть упал по чести. И, в принципе, вот в таком состоянии находился в период правления Федора Ивановича. А при царе Борисе Годунове, первом выбранном царе, случилось то самое знаменитое и таинственное дело Романовых. Надо сказать, что поначалу отношения царских родственников, то есть Годуновых и Романовых, строились очень хорошо. Иван Годунов, например, был женат на Ирине Никитичне Романовой, то есть сестре Федора. Однако Романовых явно не устраивало их положение при Годуновых, ведь они же родственники Рюриковичей, как им казалось, не менее знатные, чем Годуновы. Ну, на самом деле, надо сказать, что это не совсем так. Напомню, что первой женой Ивана Грозного была Анастасия Романова. Точно так же, еще раньше, первой женой Василия III Рюриковича была Соломония Сабурова. А потом первой женой царевича Ивана Ивановича, сына Грозного, была Евдокия Сабурова. Сабурова – это близкие родственники Годуновых. И, наконец, Ирина Годунова стала женой царя Федора Ивановича. Вот эти все браки Сабуровых и Годуновых с Рюриковичами, к сожалению, не принесли выжившего потомства. То есть дети были, но они не выживали. А Анастасия Романова в своем браке с государем Иваном Грозным стала матерью будущего царя Федора Ивановича. Что касается знатности Сабуровых-Годуновых, то они сильно превосходили по своей службе и заслугам Романовых, про которых почти ничего на царской службе к тому времени такого какого-то выдающегося известно не было. А среди Сабуровых и Годуновых было много церковных и государственных деятелей. Поэтому, ну, скажем так, родовые преувеличения заслуг Романовыми к тому времени, конечно, были безосновательны. Это было просто, ну, видимо, стремление к власти, опираясь на том единственном факте, что Анастасия Романова стала матерью одного из Рюриковичей. Ну, вернемся, собственно, к заговору Романовых против Бориса Годунова. Он имел место в 1600 году, то есть на самом рубеже 17-го столетия. Впоследствии представители династии Романовых будут говорить о том, что этого заговора вообще не было, что это поклеп. Но на самом деле это неправда. Заговор был, слишком много говорит в пользу того, что он был реальностью. Такой вот, может быть, немножко не по хронологии, не по порядку, но интересный факт. При Екатерине II, когда разбирали Коломенский дворец, был найден портрет патриарха Филарета. Скажете, что такого в этом удивительного? Ну, портрет патриарха Филарета очень хорошо. Но дело в том, что под осыпавшимся красочным слоем этого портрета было найдено еще другое изображение. Изображение, которое было подписано так: «Царь Федор Микитич». То есть, вдумайтесь, был написан портрет Федора Романова в царском облачении еще при живом царе Борисе Годунове. То есть, амбиции были, конечно, очень большими. Романовы действительно хотели прийти к власти. Значит, подготовка к царствованию в конце XVI века действительно имела место. И в опалу представители рода Романов, ряд братьев с супругами попали по очень простой причине. Романовы считали себя не хуже Годуновых, вот за счет этого самого брака с Иваном Грозным. И постоянными разговорами на эту тему, ну, фактически девальвировали сакральность царской власти. Царская власть священна. Помазанник Божеств находится на престоле. Борис Годунов. Ведь он был абсолютно легитимен, избран земским собором на царство, не говоря уже о том, что готовился к роли правопреемника Рюриковича еще государем Иваном Грозным. Это отдельная тема. И вот этими разговорами, что а чем мы хуже, почему Годуновы, а не Романовы, конечно, происходила дискредитация власти. Конкретно заговор Романовых проявился в том, что во время болезни царя Бориса, было известно, что он болел с молодости, начали Романовы собирать из своих вотчин дворян, подчиненных им, и боевых холопов. Всех их сосредотачивать на подворье Федора Никитича, на подворье Романовых, на Варварке в Москве. Однако царь Борис Годунов их опередил. Польское посольство, очень расположенное, надо сказать, к Романовым, также находилось в тот момент на Варварке, и ночью послы стали свидетелями нападения царских войск на подворье Романовых. Вот как описывают это поляки. «Этой ночью его сиятельство, канцлер, сам слышал, а мы из нашего двора видели, как несколько сот стрельцов вышли ночью из замка, ну, они имеют в виду Кремль, с горящими факелами, и слышали, как они открыли пальбу, что нас испугало. Дом, в котором жили Романовы, был подожжен, некоторых он, ну, то есть царь Борис, убил, а некоторых арестовал и забрал с собой». Конец цитаты. Вначале государь Борис Федорович с помощью соответствующих служб розыска собрал информацию о настроении среди Романовых, о готовящемся заговоре, о сосредоточении боевых холопов, как теперь их принято называть современным языком, спецназовцев на Варварке. Ну, логично было пресечь это в корне. И захват подворья, арест находящихся там людей, он привел к страшной находке. У Романовых были найдены отравляющие коренья. То есть растения, которые использовались и были известны для целей покушения на жизнь, кого бы то ни было. То ли там какая-то плохая жена хотела мужа свести, то ли, я не знаю, еще как по богатству кто-то зарился, то ли в государственных политических целях. Вот всякие такие коренья использовались очень широко в XVI веке. Эти коренья были найдены у Романовых. Там не конкретизируется, какое конкретно средство. Их вместе, то есть всех Романовых, с этими коренями привезли к святому патриарху Иову, где присутствовали многие бояре. Для Романовых все это арест оказалось очень неожиданным, и реакция бояр была однозначная. Они, цитирую, как звери, пыхали и кричали на Романовых. Ну еще бы, ведь речь шла о заговоре с целью убийства помазанника Божия. Следственная комиссия работала полгода. Приговор огласили в июне 1601 года. Опала братьям Романовым была назначена решением Боярской думы. Федора Никитича Романова, главу семейства, постригли в монахи под именем Филарета и сослали в Антониев Сийский монастырь. Он был главой рода Романовых, и его постригли с одной простой целью, чтобы он никогда не смог претендовать на царство, ведь монах не может быть государем. Его жену, Ксению Ивановну, постригли под именем Марфы и сослали в Абанежскую Пятину Новгородской земли. Ну, многих других братьев, родственников разослали по разным дальним городам. Отметим, что Романовых могли ведь с полным правом казнить, как государственных преступников. Но реальный исторический Борис Годунов, в отличие от сказочного образа, созданного самими Романовыми, а потом и Карамзиным, Пушкиным, в действительности никогда никого в своей царствовании не казнил. Это была его принципиальная позиция. Ссылать – ссылал. Конфискацию имущества проводил, но не казнил. Потом, Романовы говорили о том, что трех братьев Федора Никитича удушили, уморили голодом, и что, мол, выжили только двое – Федор и Иван. Это, однако, не соответствует действительности. И даже смешно такое слышать, хотя говорят об этом до сих пор. Почему же смешно? А потому что вот те люди, которых Романовы обвиняли в погублении трех братьев, которые действительно погибли, но по другим совершенно причинам, независящим от государя Бориса Годунова, вот эти люди, которых обвиняли в их гибели, в царствовании первого Романова, то есть Михаила Федоровича, служили Романовым в чести и почете. То есть якобы удавивший Александра Никитича Романова Ладыженский был стольником при его племяннике, царе Михаиле. Таким образом, все эти обвинения Годунова в умерщвлении братьев Романовых, они не стоят выеденного яйца. Ведь если документы расследования дела Романовых до нас не дошли, то документы о ссылке и содержании Романовых в этой самой ссылке сохранились в целости и сохранности. Мы все с вами можем ознакомиться с этими документами, они опубликованы. В ссылке Федор Никитич Романов, а теперь только, вернее, уже постриженный монах Филарет, жил, как описывали приставы, не по монашескому чину. Временами, как это говорится, начинал смеяться, неведомо чему, грозить, что они его еще увидят, каким он вперед будет. В монашестве Филарету было скучно. Он не мог удержаться от того, чтобы не поговорить с приставами, цитирую, про мирское житье, про птицы ловчие, да про собаки, как он в мире жил. Конец цитаты. Вот царю Борису, он еще раз отмечу, приписывают массу убийств. От смерти Ивана Грозного до смерти его детей Федора и Дмитрия, даже до смерти собственной сестры Ирины Годуновой. Между тем, в правлении Годунова казней практически не было. Все опалы заканчивались ссылками. А вот недруги его, Романовы, которые создали подобный образ Годунова, чисто негативный, не прекращали свою бурную деятельность даже в ссылке. Так, жена Федора, Ксения, то есть теперь уже Марфа, создала в Ибанежской Пятине целую систему, как бы мы теперь сказали, фельдъегерской связи. То есть, будучи в ссылке, она ссылалась даже с Москвой, переписывалась. Находясь потом в плену у поляков, Филарет каким-то чудесным образом в плену переписывался с Москвой и руководил политикой своих приверженцев. Поразительная деталь. Как можно назвать участников тайной переписки ссыльных Романовых со своими корреспондентами? Ну, конечно, предателями национальных интересов России, государственными изменниками. Ведь они занимались антигосударственной деятельностью. Так вот, Романовы, придя к власти, поименно вспомнили этих людей, которые пересылали письма по всей России, перевозили. И пожаловали их землями и наградами. Произошел полный нравственный переворот. Изменники стали героями. Ну, здесь не лишне упомянуть о том знаменательном факте, что позже Филарет заявил о создании им тайнописи. В принципе, тайнопись на Руси была развита с древнейших времен. Но вот один из самых интересных образцов тайнописи был создан именно Филаретом Романовым. Нам известны образцы этой тайнописи, они сохранились. И ее взял на вооружение его внук, уже государь Алексей Михайлович. Таким образом, находясь в ссылке, Романовы буквальным образом создали антигодуновское подполье. И навыки этой подпольной борьбы помогли им потом не только выжить в смуту, но и править страной полтора столетия. И тут появляется Лжедмитрий. Но надо сказать, что Лжедмитрии все, вот первый, второй, они выдавали себя за выжившего царевича Дмитрия Угличского. Это понятно, такой факт известный, общепризнанный. А вот следственное это дело о смерти царевича Дмитрия, оно сохранилось. Его вели люди, назначенные Боярской думой, а не Борисом Годуновым, как это принято считать. Царь Федор Иванович был замечательным, совершенно самостоятельным правителем. И он повелел думе расследовать смерть своего брата, хоть и незаконно рожденного, царевича Дмитрия Угличского. Дума назначила следственную комиссию, которую возглавил заклятый враг Бориса Василий Шуйский, князь. Шуйский ведь, как Романовы и Мстиславские, принадлежали к тем родам, которые больше всех стремились к власти. Но, несмотря на нелюбовь Шуйских к Годуновым, почему-то, в кавычках, следствие, возглавляемое Василием Шуйским, пришло к однозначному выводу – царевич порезался ножиком во время эпилептического припадка. То есть случилось невольное самоубийство. И никому даже не приходило в голову говорить об убийстве, а тем более об убийстве правителем Борисом Годуновым при живом государе Федоре Ивановиче. Это я вот вспомнил о преснопоминаемом святом царевиче Дмитрии Угличском в связи с тем, что именно пользуясь его именем, нагло и ложно пользуясь его именем, все лжедмитрии пытались прийти к власти. И пришли. Первые слухи о живом царевиче Дмитрии появляются одновременно с опалой Романовых, то есть на рубеже 17 века. Поразительная вещь. Царь Борис сразу же называет имя самозванца, то есть того человека, который выдает себя за Дмитрия. Это Григорий Отрепьев. И обвиняет в его появлении не Запад, как вот сейчас мы вообще во всех смутных временах и грехах таких наших русских, нам очень приятно обвинять Запад. Ну, поляки там в то время, да, потом какие-то еще другие тлетворные веяния. Этих тлетворных веяний действительно очень много было, есть и будет. У любого сильного государства, цивилизации самобытные и были, есть, будут враги. Но вот мы всегда как-то в первую очередь делаем акцент на том, что наши враги погубили Россию. Вот в начале 17 века, потом в начале 20 века, потом в конце 20 века, 3 раза уже губили Россию. Наши враги, не мы, мы ни в чем не виноваты. Так вот, Борис Годунов обвинил не Запад и не поляков, он обвинил в появлении лжедмитрия своих родных русских бояр. Ну, казалось бы, удивительное дело. Никаких казней за этим обвинением, даже опал, не последовало. То есть Борис Годунов обвиняет своих бояр в измене, и все бояры остаются в Боярской думе, кто-нибудь там, какие-то другие приближенные, остаются на своих местах. Никого не трогают. В чем же загадка-то? А загадка очень просто разрешаема. Это могло произойти только в одном случае. Если виновные уже находились в опале, то есть уже были изгнаны. А таковыми были Романовы. Фактически это косвенным образом говорит о том, что Романовы были как-то связаны с самозванцем. Обратите внимание, косвенным образом говорит. Очень интересно, что эту версию поддержал простой народ. Всегда поучительно почитать исторические песни, былины, какие-то сказки народные. Русский народ, он даже, может быть, не всегда зная какие-то дворцовые тайны, тайны мадридского двора или московского двора, он так иногда чувствует и, может быть, в завуалированной форме четко передает реальность историческую. Так вот, сохранились исторические песни, в которых рассказывается о том, что Романовы якобы спасли сына Ивана Грозного. То есть фактически речь идет о том, что Романовы спасли имя некоего сына Грозного, дав это имя Грозного другому человеку. Ну, в пользу того, что Романовы были связаны с самозванцем, говорит многое и другое, хотя в основном косвенные признаки. Например, для того, чтобы понять, кто мог придумать вот эту вот сказку, что Борис Годунов убил царевича Дмитрия, стоило ли вообще его кому-то убивать с точки зрения властолюбия какого-то, в чем обвиняют Бориса Годунова, это вообще отдельная тема, потому что сын от 7-го брака, неканонического, под епитимьей, он никак не мог быть правителем. Это отдельная тема. Так вот, вот эту сказку кто же мог придумать об убийстве царевича Дмитрия Борисом Годуновым? Для того, чтобы это понять, вспомним о другом факте. Тоже в 17 веке, 1682 год, царевна Софья Алексеевна Романова, когда она захотела сделаться правительницей, вдруг при дворе появляется слух. А Нарышкины убили малолетнего царевича Ивана Алексеевича. То есть, вы понимаете, фактически был применен тот же самый способ политической борьбы, что и против Бориса. Оклеветание. Мол, политический противник уничтожил малолетнего представителя царской династии. Родовые связи также сильно компрометируют династию Романовых того времени. Факт, который тщательно скрывался в их правлении в 17, 18, 19 веках, заключается в следующем. Жена Федора Никитича, теперь уже Филарета, Ксения Ивановна VI в иночестве Марфа, была ни много ни мало двоюродной сестрой Григория Отрепьева. То есть того самого человека, которого не только Борис Годунов, но и большинство современных историков считают самозванцем, первым лжедмитрием. Еще раз. Лжедмитрий был двоюродным братом жены патриарха Филарета, двоюродным дядей царя Михаила Романова. Григорий Отрепьев, как известно, еще молодым человеком поступил на службу к своим родственникам Романовым и поселился в Москве на подворье Романовых. на Варварке, в том самом подворье, которое потом штурмовали войска Бориса Годунова. Другой факт родственных связей. Польский королевский писарь Илья Пельгржимовский, член посольства Льва Сапеги, был женат на Феодоре Лицкой, которая, в свою очередь, была троюродной сестрой Никиты Романова, отца будущего патриарха. А когда Лжедмитрий прятался в Литве, он прятался у Адама Вишневецкого, который, в свою очередь, был также родней Романовым. Воссев на русском престоле, Григорий Отрепьев сразу же послал за своим родственником, монахом Филаретом. Его возвели в сан митрополита Ростовского и Ярославского. Во время брачной церемонии Гришки и католички Марины Мнишек молодых благословляли патриарх и все высшие церковные иерархи, в том числе сам Филарет. Ну, давайте здесь я сделаю паузу, потому что есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Долгие лета вам и радиослушателям.
Спасибо, Господи.
Вот в опере Борис Годунов, юродивый, поет, что Борис Годунов погубил младенца. Вот что вы можете мне на это ответить? Спасибо большое.
Спасибо вам. Ну, вот я уже кратенько упомянул об этом, и вообще это у меня любимая тема. Я считаю, что династия Годуновых, которая всего-то двумя представителями известна, потому что, как вы знаете, второй из династии Годуновых, Федор Борисович, сын Бориса Годунова, он был убит. Это первое убийство царской семьи в России. А, так вот, династия Годуновых, она незаслуженно забыта, оклеветана, вообще находится в каком-то мраке мифов и лжи. Поэтому я постоянно говорю об этом, пишу об этом. И, конечно же, никаких поводов думать о том, что Борис Федорович Годунов не то чтобы убил, а даже хотя бы заказал, как теперь говорят, да, вот святого царевича Дмитрия Угольского нету. То есть об этом не говорили, когда умер царевич Дмитрий, об этом стали говорить уже несколько позже. Особенно это стала популярная тенденция в 17 веке, в смутное время, и потом это подхватили слух. Это слух. Это политический слух, как теперь говорят, черный пиар. Антигодуновский черный пиар. Это подхватили сначала публицисты, потом историки. Я не хочу сказать, что Карамзин плохой историк. Нет, Карамзин замечательный историк, но, к сожалению, в правлении Романовых, Романовых-Гольфенботтурф, то есть немецкой уже линии, продолжившей правление Романовых, говорить открыто о хороших Годуновых нельзя было. Существовала цензура. Поэтому в своей переписке, личной переписке, Карамзин говорил о том, что он реабилитирует Бориса Годунова. Он говорил историкам о том, что я не буду говорить, что Борис Годунов заказал царевича Дмитрия. Но когда вышла история государства российского, там оказалась официальная версия. Видимо, оказалось, что своя рубашка ближе к телу, и надо в этом государстве жить. Не все могут быть оппозиционерами при жизни. Так что, в общем, нет никакого повода обвинять государя Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Вообще, это вопрос, убит ли он. А если убит, то кем? Но это отдельная тема. Надеюсь, что я на ваш вопрос ответил. Вот я хочу вернуться к Филарету Романову, Федору Никитичу, да, в миру. Мы остановились на царствовании Лжедмитрия. По общепризнанному мнению, под именем Лжедмитрия скрывался Григорий Отрепьев. Я привел массу примеров того, что косвенные признаки говорят о том, что Романовы участвовали в поставлении или, скажем так, выдвижение вот этого самого самозванца в каких-то политических целях. Но я недаром вот так вот говорю косвенным образом, неоднократно подчеркиваю, потому что, на мой взгляд, здесь далеко не все так просто. Потому что, мне кажется, все-таки Романовых подставили. Нужно быть объективными. То есть, ну, мне кажется, только очень недалекий человек способен назначить на роль самозванца брата своей жены. Вдумайтесь, да? То есть Григорий Отрепьев – брат жены Филарета Романова. Если Филарет Романов, словами графа Шереметьева, основной интриган эпохи, значит, если даже пришла вот эта крамольная мысль воспользоваться именем погибшего царевича святого и, значит, претендовать на престол его именем, если она вдруг пришла не кому-то другому, а Романовым, то неужели нельзя было найти другого способного мальчика и убедить его в том, что он царевич Дмитрий? Это очень интересный момент, ведь Лжедмитрий I был искренне убежден в том, что он является Дмитрием. Это была не игра, это был не театр, он был искренне убежден. Это известно по многим источникам, по многим свидетельствам. То есть человек с детства воспитывался как Дмитрий как царевич Дмитрий. Так вот, неужели бы Филарет Романов, коль скоро он вдруг задумался поставить самозванца, неужели бы он взял двоюродного брата собственной жены? К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, скорее всего, это была вот такая подстава. Какая-то третья сила воспользовалась властолюбием Филарета Романова, других Романовых, и оказались они заложниками положения. То есть какая-то третья сила, внутренняя или внешняя, или совокупность внутренних и внешних сил, по всей видимости, просто использовала это стремление Романовых к власти, сделав Лжедмитрием близкого родственника Романовых. Ну, вот, собственно, Борис Годунов умер, царская семья убита, то есть Федор Годунов с матерью убит. Наступило правление Лжедмитрия, недолгое, его также убивают, прах развеивают. Появляется второй Лжедмитрий, к которому перебегает Маринка, да? От которого рождает сына. Совершенно беспринципная личность, которая готова была ради власти на всем. Лжедмитрий II, тушинский вор. Почему тушинский? Потому что сидел в Тушино, да, теперь Москва, раньше Подмосковье. А вор, потому что, ну, ворами называли не только тех, кто какие-то предметы крадет, но и в широком смысле вообще всяких государственных преступников. Вот тушинский вор, Лжедмитрий, личность которого мы до сих пор не знаем, он взял Филарета в плен и под стражей отправил в Тушино, где сидел сам. Его тут же делают... этого самого плененного Филарета, нареченным патриархом московским и всей Руси. Я вот когда был еще очень таким наивным студентом, я спрашивал преподавателя, а почему, как так вот, у нас был патриарх первой династии Романовых, значит, отец первого государя династии Романовых, у нас патриарх был поставлен тушинским вором, то есть, как бы самозванцем, да? А мне говорят, ну, а что такого? Ничего страшного, ну, вором и вором. Вот. Так, собственно, он был поставлен тушинским вором. И самое поразительное, что Филарет, патриарх в кавычках, остался в Тушине по своей доброй воле. Об этом говорит множество фактов, потому что многие иерархи, русские православные люди, приняли смерть от тушинского вора. Владыки Галактион, Иосиф, Феоктист, царствием небесный покой вечный. Они не признали обоих самозванцев. Также поступил патриарх Гермоген святой, многие другие пастыри. Они четко провозгласили свою позицию. Династия Рюриковичей пресеклась, другая законная династия Годуновых насильственно уничтожена, а оба Лжедмитрия самозванцы. Ну и патриарх Иов, естественно, эту позицию занимал, также святой. Филарет свою позицию всенародно не озвучивал. Он просто сидел в Тушине и ждал, как будут развиваться события. Человек умел ждать, безусловно. Большая часть родни Филарета также находилась с ним в Тушине. Но, видимо, на всякий случай, брат Иван Никитич, жена Иннокене Марфа и будущий царь Стольник Михаил находились в Москве. Это была совершенно беспринципная, вот, на мой взгляд, попытка усидеть у власти при любой смене власти. Простите за тавтологию. Ну, кто бы не победил, да? То есть, победит тушинский вор? Хорошо. А мы были за него. Победят те, кто сейчас в Кремле сидит? Хорошо, и мы за него тоже были. 7 августа в Москве предателями русских национальных интересов на престол был избран польский королевич Владислав. И эти же самые избиратели пустили поляков в Кремль. Причем крестить польского королевича в православии должен был быть, ну, опять догадывайтесь, патриарх Филарет, патриарх в кавычках. Потому что для меня все-таки на этот период времени патриаршество от самозванца не является патриаршеством. То есть поначалу Филарет и с поляками нашел общий язык. Но что-то все-таки не заладилось. Его берут в плен, теперь уже польский. Однако польский плен, очевидно, не был тяжел для Филарета. Содержание его было весьма богатое. Он писал письма по всей России, как я уже говорил. А в Варшаве даже был на приеме у короля Сигизмунда. Ну, что ж такое, за пленный королю на прием пошел, который пригласил его к столу. Было ли это вообще пленом? Такие выдающиеся деятели того времени, как князь Пожарский, о котором мы сейчас говорим в рамках канонизации, что достойный канонизации человек, они не признали польского королевича русским царем. И воин, и мученик, и аристократ Пожарский. Романовы признали польского королевича, в чем целовали ему крест. Поэтому потом, несколько позже, уже в правлении самих Романовых, поляки очень справедливо упрекали Романовых в сепаратизме. Ну как же так, подданные польского короля, вы же крест целовали? Как они могут сами стать царями? Ведь если Романовы признали Владислава своим царем, значит, они не могут быть сами царями. Правильно? О том, как происходило избрание Михаила Романова, тоже очень многое можно говорить. И эта тема, опять-таки, очень сильно неоднозначная. Я вот всегда всех призываю к соборности мышления. Вот когда я сейчас привожу массу негативных фактов из биографии Филарета Романова, отца первого государя из династии Романовых, это не значит, что я только в каком-то вот негативе на этом концентрируюсь, и что не было какой-то параллельной истории, параллельных каких-то фактов. Ну, то есть, сама-то личность Филарета, она глубоко негативна. Это да, это действительно так. И избрание Михаила Романова происходило тоже в рамках политической борьбы. Но почему я это говорю? Я говорю это к тому, что это не отрицает того факта, что люди предполагают, а Бог располагает. И избрание государя Михаила Романова действительно для того времени было наилучшим для России. Это была возможность выйти из смутного времени. Хотя и после его избрания, после 613 года, Россия еще 18 лет воевали все со всеми. Но это опять отдельная тема. Так вот, как происходило избрание Михаила Романова? Дворец князя Пожарского был окружен воровскими казаками, чтобы не смог помешать всенародному избранию. Об этом говорят, например, протоколы допроса дворян Чепчугова, Пушкина и Дурова, попавших в 1614 году в плен к шведам. Во время заседания Земского собора казаки и чернь ворвались в Кремль и, цитирую, «не отходили от Кремля, пока дума и земские чины в тот же день не присягнули Михаилу Романову». То есть фактически вынуждали определенные силы избрать представителей династии Романовых на царство. Давайте сделаем еще одну паузу и послушаем телефонный звонок.
Здравствуйте, ваше да. Интересно, очень интересно. И вообще вам Бог дал такой талант. Спасибо вам
спасибо
большое. И тоже вам помощи Божией. Вот вам вопрос. Поскольку вот сейчас мы уже обнаружили, как говорится, с поличным поймали Карамзина на этом деле, а вот дальше, где он описывает, вернее, это раньше, в своем государстве российском, то, что Иоанн Грозный, вот он избил сына, убил сына и создал опричнину незаконную. То есть, естественно, такая отрицательная коннотация. И, собственно, все грехи, которые можно было, и все отрицательные последствия, которые могли бы быть после этого, то есть все Карамзин на это дал. И вот, значит, мы сейчас вот поняли, что двор как-то был заинтересован в том, что вышла такая история. Видимо, действительно, если бы не было высочайшего благоволения, то вот такой труд, как сказание истории государства российского, все-таки не смог бы выйти. Видимо, все-таки какой-то заговор против настоящей истории, он был на самом верху. Так вот, какая была роль Пушкина, который очень хотел написать свою собственную историю государства российского, ему не все время не смог докончить историю Петра, он не смог вообще никаких своих замыслов завершить из-за ранней гибели. Так вот, сам Карамзин, который был постоянно с ним рядом и следил за ним, был заинтересован, чтобы Пушкин написал правдивую историю? Вот как вы думаете? Спасибо.
Спасибо за такой развернутый вопрос. Конечно, здесь очень много можно сказать по этому поводу, потому что это такой ключевой, один из ключевых вопросов и периодов, и проблем, наверное, русской истории. Был ли Карамзин заинтересован в том, чтобы помочь Пушкину написать правдивую историю? Ну, я всегда исхожу из презумпции невиновности, да, исторического деятеля, любого другого человека, православного, неправославного, любого другого. Наверное, был заинтересован, раз он хотел сам в своей истории государства российского подать эту историю правдиво, но не подал. Вот. Другое дело, что вот когда мы говорим там заговор, да, при Романовых был заговор там против Годунова. Понимаете, это вот слово заговор, оно сейчас такое избитое, конспирология вообще такая избитая, что уже желтизной отдает, и все это как-то несерьезно воспринимается многими людьми. Понимаете, это ровно то же самое, как сейчас на центральные государственные каналы официально. Это не секретно. Я никакого секрета не открываю. Официально спускается с правительства рекомендации создать позитивный образ вступления России в ВТУ. Да? позитивного образа поступления в России ВТО. И, значит, руководитель центрального канала делает вывод, что те, кто плохо говорят об этом вступлении, их не нужно приглашать. Вот ровно та же самая ситуация с Карамзиным в 19 веке. Понимаете? Ну, то есть Карамзин хорошо говорил о вступлении в ВТО. Вот так. Давайте продолжим вот нашу беседу по поводу Филарета Романова. И я остановился на том, что в 1614 году в плен к шведам попало целый ряд дворян, протоколы которых сохранились. И в этих протоколах описывается о том, как происходило избрание Михаила Романова. Надо сказать, что с этими показаниями Чепчугова, Дурова и Пушкина, кстати, Пушкина, да, из того самого рода, поразительно совпадает еще ряд других текстов. Например, повесть о Земском соборе 613 года. Там все вот говорят о том, что казаки, собственно говоря, были той силой, которая при помощи, опять-таки, простите за тавтологию, силы чисто физической, воли военной, заставили Земский собор избрать Михаила Романова. Может быть, это немножко однобокая позиция, но, тем не менее, эта позиция была. И, наверное, слава богу, что, несмотря на чернь и казаков, которые потом каялись в том, что они воевали против собственного народа, части казаков, скажем так, да, что помимо этого все-таки провидением Божьим все как-то было устроено. Так вот, началась царская династия Романовых. И тут нельзя не отметить поразительный цинизм. Первые Романовы одновременно опирались на авторитет Годуновых, чтобы подчеркнуть свои права на власть, и одновременно всячески чернили этого самого Бориса Годунова, его династию, его предков, его потомка. Вот вам примеры. Первый царь из рода Романовых отправился царствовать на Москву из Ипатьевского монастыря. Общепризнанный факт. Того самого монастыря, основателем которого был боярин Захария Чет, предок Сабуровых и Годуновых, которые, Сабуровы и Годуновы, 400 лет холили или лелеяли этот самый Ипатьевский монастырь. Ктиторский, как историки говорят. То есть родовой монастырь. Ипатьевский монастырь, родовой монастырь династии Годуновых. Оттуда Романовы пошли царствовать на Москву. 21 февраля 1598 года вдовая царица Ирина Годунова, уже в иночестве Александра, благословила брата на царство. Вдумайтесь, 21 февраля, то есть в тот же день, но только 1613 года, был избран на царство Михаил Романов. За образец утвержденной грамоты 1613 года об избрании Михаила Романова взяли утвержденную грамоту об избрании на царство Бориса Годунова. Вот буквально просто именам вымарывались, текст давался тот же самый. В уста Михаила вкладываются слова Бориса к собору. Марфу Романову заставляют повторять речи Ирины Годуновой. Сцену народного избрания Бориса на Новодевичьем поле переносят под стены Ипатьевского монастыря. Это все делалось, не подумайте, вообще вот для Древней Руси, для Средневековой Руси, так называемой, очень характерно такое брать какой-то чужой материал, излагать его своими словами. В современном, может быть, языком мы бы назвали это плагиатом. Но это было бы большой ошибкой. Вот то, что делали Романовы, по большому счету, не плагиат. Потому что так делали не только они, и для того времени, в принципе, было нормальным опираться на образцы предшествующих правителей. То есть, вот как делали ранее, значит, это уже освящено древностью, надо поступать примерно так же. И это было бы неплохо, если бы параллельно с этим не моралась память Годуновых и Сабуровых. То есть тех, которые вот, собственно, с 13 века служили московским князьям, калитовичам, верой и правдой, а на протяжении всего 16 века все правители России готовили Годуновых и Сабуровых в качестве такой альтернативной запасной династии на предмет, если у Рюриковичей не будет потомства. Потому что потомство у Рюриковичей в XVI веке это была большая проблема. Сменялось множество жен по причине отсутствия продолжения династии. И вот Годуновых и Сабуровых эти имена либо чернились, либо вымарывались. Ну, просто даже можно привести такие примеры. Донской монастырь, вы все знаете, Малый собор Донского монастыря. В честь чего основан? Он основан в честь отражения татарского находа, значит, татарского набега в конце XVI века при Федоре Ивановиче, того набега, который был отражен с подачи государя, естественно, воеводой Борисом Годуновым. То есть Борису Годунову сам святой патриарх Иов давал ту честь, что он был главным воеводой при отражении этого самого татарского набега. И вот Бориса Годунова называют новым Донским, и построив в честь Донской иконы Божией Матери, там, где стояло Гуляй-поле, то есть отряды русских войск на территории Москвы, на окраине Москвы, где стояли эти отряды, где была Донская икона Божией Матери, там строят Донской монастырь, и в соборе Донского монастыря при жизни Бориса Годунова по повелению Федора Иоанновича пишут изображение Бориса Годунова. Как только к власти приходят Романовы, изображение Бориса Годунова стерто. Другой пример. Ипачевский монастырь, Кхитерский, родовой монастырь, с усыпальницей Годуновых и собору. 400 лет хоронили соборы Годуновых своих предков. Романовы посчитали нужным бороться даже с трупами. Собор, Троицкий собор Ипачевского монастыря, был взорван. В 17 веке он был взорван вместе с усыпальницами. Сейчас там осталось буквально несколько захоронений. То же самое можно сказать о Суздальском Покровском монастыре, где постриглась преподобная София Суздальская в миру Соломония Сабурова, тоже представительница Сабуровых, то есть родственница Годуновых, тоже потомка Захарии Чета, то есть тоже ненавистная Романовым, как оказалось, в Суздальском Покровском монастыре тоже переделки в 17 веке были осуществлены колоссальные, но только чтобы ничто не напоминало об этой памяти Годуновых и Сабуровых. Так прошли 64 года жизни Федора Романова. Но впереди ведь были еще 14 лет патриаршества. Потому что я не считаю патриаршеством при Тушинском воре, а вот когда уже Михаил Романов, сын, царь, государь, Филарет Романов становится патриархом, отец его становится патриархом. Где действительно уже патриаршество совершенно легитимное. Ну, что можно сказать о начале этого правления? Сплошные опалы. То есть 1622 по 1630 год последовали опалы Салтыковых, Лобановых, Ростовских, Долгоруких, Трубецких, Пушкиных, Грамотиных, Телепневых, Лихачевых, Луговских. Не случайно наблюдательный современник, архиепископ Пахомий, заметил, что Филарет был нравом опальчив и мнителен, а владителен таков быв, яко и самому царя боятися его, боляр же и всякого чина царского синклита зело, тамляша заточениями необратными и иными наказаниями. Прибавляю, что до духовного чину милостив был и не сребролюбив, всякими же царскими делами и ратными владел, а вот божественного писания отчасти разумел. То есть, видите, даже Пахомий в своей характеристике патриархи Филарета, он как бы и хорошие характеристики приводит, и обратные хорошим. То есть пытается быть объективным, как и мы сегодня. Ну, раз я уже говорил об объективности, вы скажете, ну что-то хорошее при патриархе Филарете было. Да, безусловно. Он продолжил описание русских земель. То есть то, что было начато в колоссальных масштабах в конце 15 века при Иване III, продолжалось в 16 веке, в налоговых ли целях, каких-то других государственных целях, описание русских земель. Это хорошо. За период правления патриарха Филарета и правления Михаила Романова было выпущено больше печатных изданий, чем за все предшествующее существование печатного двора. Мало того, начался запрет книг не московской печати. Это тоже очень хорошо, потому что мы помним с вами, что когда такая вот шальная мысль пришла при Алексее Михайловиче, самому Алексею Михайловичу и патриарху Никону провести правку книг и правили по венецианским образцам, то есть по не московской печати, московскую печать правили, то это привело не только к расколу Руси, веры и людей, но и к многим другим негативным последствиям, как Солженицын сказал, без 17 века не было бы 17 года. Так вот, запрет книг не московской печати при патриархе Филарете, это, безусловно, есть хорошо. Имеется в виду, конечно, книг в основном церковных. Теперь, то есть в правление государя Михаила Федоровича, и еще при жизни Филарета Романова, православные жители Речи Посполитой должны были доказывать свою веру. То есть православную веру. И это тоже есть хорошо. Почему? Потому что, как мы опять-таки помним, в середине века и в 18 веке киевские умы, Могилянская академия со своими левыми католическими латинскими замашками, не один я это говорю, это многие говорили, почитаем Флоренского, они поломали русскую веру. То есть они привнесли западные католические какие-то идеалы в русское богословие. Вот чтобы избежать этого, жители Речи Посполитой, которые приезжали на Русь, при патриархе Филарете подвергались, ну, буквально изнурительным допросам. Как они держат свою веру? На самом ли деле они православные или уже надергались какого-то западничества? Это хорошо. Было ли все это покаянием патриарха Филарета? Ну, Бог весть, и не нам судить. Сами мы люди грешные. Мы можем не судить, а мы можем рассуждать, опираясь на исторические факты. Вот, собственно, о чем я сегодня вам хотел рассказать в связи с патриархом Филаретом. Получилось, конечно, в основном много негативных фактов, но уж как есть, опять-таки, как есть. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Вот, у нас есть еще 5 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А тем временем могу еще напомнить раз свою электронную почту. Значит, цифра 3, потом русская S, английская V, как галочка, русская E, Екатерина, T, Тимофей, A, Анна, 3 цвета. @gmail.com. Если хотите, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы и по почте. Вот. То, что касается патриарха Филарета, наверное, сегодня все. И если будет такая возможность, я с удовольствием, конечно, еще проведу целый ряд бесед на радио Радонеж, посвященных смутному времени. Потому что это действительно переломная эпоха. И вот как мы относимся к тем событиям, так мы относимся к Годуновым, Сабуровым, Рюриковичем и Романовым. А мы до сих пор в основном мыслим мифами, к сожалению. И вот так вот черное, белое, плохое, хорошее. А вот, понимаете, они были разные, в разные времена разные. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Позвольте вас поблагодарить горячо и сердечно за потрясающий и в высшей степени объективный исторический рассказ. Скажите, я не сначала слушала, где-то это опубликовано, это можно в книге это купить, приобрести. И повторите еще раз электронный адрес.
Да, хорошо. Спасибо вам большое и за отзыв. Конечно, человек, который что-то делает, ему всегда очень важны отзывы, как это воспринимается. Поэтому очень рад вашему отзыву. Значит, электронную почту сразу повторю. Цифра 3. Потом, скажу сначала, наверное, английскими буквами, потом русскими, потому что на слух это плохо воспринимается. C-V-E-T-E. Три цвета. Если русскими буквами, сначала цифра 3, потом русская буква S, английская V как галочка, буква E Екатерина, T Татьяна, A Анна, @gmail.com. Три цвета, @gmail.com. А на канале 365 дней ТВ, который спутниковый, который кабельный и который выкладывает в интернете свои программы на сайте redmediatv.ru, была программа не так давно нами записана про патриарха Филарета. Там я говорил много из того, что сказал сегодня, но далеко не все, потому что там как бы было у нас больше собеседников, и в час должны были мы поместиться все. Так что про патриарха Филарета есть телевизионная программа с моим участием. Она вот доступна на канале redmediatv.ru, вернее, на сайте. Ну, в общем, в интернете это можно найти. Что касается моих работ, то, конечно, я про патриарха Филарета надеюсь тоже опубликовать работу, но сейчас ее пока в печатном виде нету. Я могу только анонсировать то, что готовится к изданию книга, которая посвящена как раз вот потомкам Захарии Чета, Сабуровым и Годуновым. Все эти переплетения с Рюриковичами, с Романовыми, с 13 века и по настоящее время. То есть эта книга, она, я надеюсь, выйдет в будущем году, скорее всего, видимо, к концу будущего года. И буду рад, если она вас заинтересует. Вот. Ну и на этом, наверное, сегодня все. Огромное спасибо тем, кто позвонил, тем, кто внимательно слушал. Храни вас Господь. Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчиков. Всего доброго. До свидания.
Русского Царство великого.